Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы сегодня поговорить о чем-то очень важном, о любви. И прежде всего я хотел бы задать вопрос, который, конечно, имеет к этому отношение. Если бы я спросил вас, чему вы хотели бы научить ваших детей, ваших друзей, может быть, ваших учеников, если вы учителя? Какому главному искусству жизни вы хотели бы научить их? Конечно, у каждого будет свой ответ. Но очень может быть, что люди задумались бы и сказали, что, возможно, самое главное, что люди хотели бы обрести в своей жизни, это любовь. Вы знаете, в Торе сказано, плохо человеку быть одному. А, собственно говоря, почему нет? Да потому что ему некого любить, и он не может быть любимым. А жизнь без любви – это очень тяжелая жизнь. Поэтому, наверное, если мы и можем говорить о неком обретении счастья в жизни, то это через любовь. Поэтому мы хотим пожелать нашим близким, нашим друзьям любви в жизни. И дело в том, что, может быть, есть люди, которые хотели бы любить или хотели бы быть любимыми, но на самом деле одно связано с другим. И как научиться любить? Тем более, еще более важный вопрос, как научить, например, своих детей любить? Казалось бы, любовь, она приходит сама по себе, она остается все то время, что как бы чувство присутствует, и кажется, что она капризна и уходит вне всякой зависимости от нашего желания. Поэтому, с одной стороны, кажется, что мы не контролируем наших чувств. Тем не менее, я, как бы поднимая этот вопрос, хочу поделиться несколькими словами. И прежде всего, конечно, говоря своей маме, хочу упомянуть ее имя и то, чему она меня научила в жизни, чтобы она была благословена, ее память была благословена, то я вспоминаю о том, что как-то однажды, когда она преподавала в школе для девочек нашей школы, для девочек, которая находилась на Авенюар, где-то рядом с Кони-Айленд-Эвеню в Бруклине, и называется эта школа Проспект Парк, и очень, может быть, кто знает, что ее ученицы тоже слушают эту передачу сейчас. Правда, они сами уже сегодня, многие мамы. Так вот, однажды она мне сказала, что она шла по дороге. И часто она шла по дороге в школу, рано утром. И она должна была пройти несколько улиц. И часто по дороге она встречала замечательного великого раввина, который жил где-то на Ocean Park, Wilkins Highway. И был одним из самых замечательных известных раввинов Америки, раббой Авигдор Миллер. Может быть, кто-то слышал это имя. И вот она встретила раба Миллера, и она спросила у него, потому что раба Миллер, ну, а раба Миллер — это был человек, который учился еще в Европе, в знаменитой легендарной Ишиве Слободке, еще до Второй мировой войны, и продолжал каждый день давать уроки Торы. И люди собирались на его уроки, многие люди слушали годами его кассеты, которые он выпускал еще до того, как изобрели интернет. Каждый урок, который он производил, так сказать, он записывал, а потом эти кассеты размножались. И так в неделю он, не знаю, там, может быть, 20 с лишним уроков он выдавал 20 с лишним кассет на протяжении многих-многих десятилетий. Так вот, однажды она встретила раба Миллера и спросила его: «Раба Миллер, вот я иду на урок, хотел спросить вас, что вы думаете, что самое главное, чему я могла бы научить своих учениц?» Вот вопрос. Может быть, вы думаете, что раб Миллер сказал, научите их, например, чему-то важному, скажем, я не знаю, может быть, кто сказал бы соблюдать шаббат, может быть. Или, может быть, важность кошерного питания, тоже важно. Или, может быть, важность честности, вне всякого сомнения. Или уважение к людям, тоже важно. Все это заповеди Торы. Но почему-то раб Виктор Миллер сказал ей, научи их любить Всевышнего. Ничего себе. Ничего себе, друзья, вот это замах, вот это масштаб, научить любить Всевышнего. Мы ведь настолько далеки от Всевышнего. Ведь Всевышний, мудрецы говорят, мысль не постигает Творца мира, не способна как бы объять. Потому как любить Всевышнего? И вот, друзья, с этим вопросом я обращаюсь сегодня к вам. И хотя вы спросите, ну а какое отношение это имеет к тому, чтобы любить людей? Дело в том, что человек, который любит Всевышнего, он ощущает, что он любим Всевышним. А потому он любит себя. Потому что лишь тот, кто ощущает, что он любим, он может любить. Тот, кто наполнен любовью, может ею делиться. И тогда он может любить других людей. Поэтому, на первый взгляд, многие скажут, ну, а я люблю людей, мне надо, и не надо любить Всевышнего. Окей, хорошо. Может быть, даже вы найдете в этой передаче что-то новое, что поможет вам любить и Всевышнего, и людей. Так вот, друзья, прежде всего я хочу обратиться к тексту Торы. И чтобы наш с вами сегодняшний разговор, он был не просто разговором о любви, а он был основан на тексте и на словах Торы наших мудрецов. И, может быть, мы откроем для себя что-то новое. Настоящая любовь. Что это такое? Это любовь, несмотря. Обратите внимание на слова Торы сразу после того, как Тора утверждает. «Слушай, Израиль, Шма Израиль, Всевышний». Имеется в виду два слова Всевышнего, Хашем Элокейну, милосердный и справедливый. Иногда милосердный предстает перед нами тем, что нам повезло, и нам хорошо, и всем благословением в нашей жизни. А вот справедливый, иногда справедливо наказывает, и нам больно. Или иногда нам кажется, что нас наказывают несправедливо, и нам все равно больно. Поэтому радость и печаль — это две, как сказать, разные субстанции, но тем не менее Тора сообщает нам: пойми, осознай, что милосердный и справедливый — это один милосердный. И все, что не делается, делается к лучшему. Это очень и очень трудно осознать, особенно в момент боли и страдания. Просто невозможно. Может быть, даже не нужно это говорить человеку. Но тем не менее Тора обращается к нам и говорит: пойми, пойми, Израиль, пойми, еврей. Пойми, каждый человек, что мы живем в мире гармонии, где нет отдельных сил добра и зла. И что в этой гармонии все, что не делается, в конце концов ты увидишь, оно делалось к лучшему. И сразу после этого Тора продолжает и говорит: полюби Всевышнего всем сердцем, всей душою и всем достоянием своим. Что это значит? Говорит Талмуд, комментируя эти слова, и приводит слова Талмуда Раши. Полюби Всевышнего. Что означает полюбить Всевышнего? Ведь как бы в чувствах мы невольны вообще, как выполнить эту заповедь. Говорит Талмуд: исполняй заповеди Всевышнего с любовью. То есть как конкретное указание, что когда ты выполняешь заповедь, например, соблюдаешь шаббат, соблюдаешь кашрут, уважаешь людей, проявляешь свою искренность, преданность. Все это делай не как будто ты несешь какое-то тяжелое бремя, и ты должен это выполнять. Ты просто обязан выполнять заповеди, быть религиозным. Нет. Радуйся этому и выполняй это с любовью. Потому что, продолжает Талмуд, не похож тот слуга, который служит своему господину от страха, на того, который служит с любовью. Потому что если он служит только от страха, когда хозяин нагрузит его какой-то сложной задачей, тяжелой задачей, обременит его, то тогда этот слуга бросит своего хозяина и уйдет. Может быть, мы вспоминаем о людях, которые видят трудности, видят трагедии, видят сложности, ушли. И мы не осуждаем их ни в коем случае. Но это служба, если можно так сказать, от трепета или от страха. А есть совсем другая служба, которая называется службой от любви. И об этом говорит им здесь Тора. Хотя, казалось бы, мы, в общем, заканчиваем как бы пятикнижие Моисеева скоро. И поскольку многие мудрецы говорят, что эта заповедь как бы является основополагающей и центральные, и все заповеди, в конце концов, они ведут к ее исполнению, к тому, чтобы человек наполнил свое сердце любовью. Все, что бы он ни делал, он делал по своей жизни с радостью и любовью. Тем не менее, до этого нужно дойти. И вот мы подходим к этой главной, центральной, может быть, заповеди, заповеди любви. И говорится, что любовь — это когда человек не уходит, а остается любящим, лояльным и преданным даже в той ситуации, когда его нагрузили или обременили. Вот это любовь. Почему так? Посмотрите, что сказано дальше. «Возлюби Всевышнего всем сердцем». Мы с вами знаем, что «всем сердцем» имеется в виду, зачастую это классическое объяснение, которое приводит здесь Талмуд. У человека есть в его сердце разные наклонности, иногда его тянет к чему-то хорошему. Ну, скажем, у человека, вот он, предположим, там, аккуратный, честный или многое другое, у него есть разные хорошие качества. Конечно, понятное дело, это можно как бы выражать свою любовь Всевышнему тем, что ты аккуратный, хороший, добрый, честный и так далее. Но бывают у человека, казалось бы, заповеди, то есть бывают его черты характера, которые трудны. Например, представьте себе, человек, скажем, жестокий. Более того, может быть, вот его тянет кровь пролить. Условно говоря, это Талмуд приводит этот пример и говорит, знаете что? Стань воином, защищай свою родину. Или стань доктором и спасай людей, потому что другие не смогут взять нож в руки и провести операцию. А у тебя наклонности, ты можешь что-то своровать, так своруй секретные планы ядерного реактора Ирана и спаси Израиль. То есть любое качество души, которое есть у человека, он может, конечно же, направить на добро. Это мы понимаем. Но, тем не менее, Талмуд здесь добавляет другое объяснение, которое, может быть, станет для вас, так же, для меня, открытием. Талмуд говорит, в сердце своем не держи зла, то есть не жалоб на Всевышнего, то есть возлюби Всевышнего всем сердцем, единым сердцем, потому что человек может ходить в синагогу, человек может говорить, я религиозный, в большей или меньшей степени, но при этом у него в сердце его может быть стон и жалоба на Бога и на судьбу. Не держи это внутри себя. Научись любить всем сердцем, говорит Талмуд, всей душою, даже если душу эту у тебя отнимают, подобно рабе Акиве, которого казнили, а он в момент казни сказал, всю жизнь я стремился обрести такую любовь ко Всевышнему, чтобы даже в момент, если душу мою меня отнимают, я провозглашаю свою любовь ко Всевышнему. Это были последние слова великого рабе Акивы, основоположника Талмуда. Любить несмотря. Точно так же, как, видите, изначально сказано было любить, исполнять заповеди с любовью и любить всем сердцем, и любить, даже если душу отнимают. А что означает всем достоянием? Ну, понятное дело, у человека есть средства, он может эти средства использовать на добро. Это понятно, но второе объяснение здесь слово «меодеха» на иврите – это не только достояние, но и меда – это способ, которым Всевышний управляет мир. И потому, что бы Всевышний ни послал тебе, люби его все равно. То есть мы видим, что комментарии к слову «любовь» ассоциируется со словами «несмотря ни на что». «Почему так?» — спрашивают мудрецы, в частности, Слоним Рэбе в своей книге «Насива Шолом». И он отвечает. Есть два типа любви. Есть любовь, которую Талмуд называет «агават луэ бадовар» — вещь, которая... То есть любовь, которая зависит от какой-то вещи. Ну, скажем, я люблю этого человека, потому что он богат, предположим. Или кто скажет, я люблю этого человека, потому что он красив. Или я люблю этого человека, потому что он умен. Но проблема в том, что если уйдет богатство, со временем уйдет красота. А вы знаете, со временем уходит и ум тоже. Так что же, мы этого человека разлюбили. Мы его любили только за какие-то другие качества. Вот, например, soulmates. Что такое soulmates? Это как бы люди, души которых созданы друг для друга. Они должны любить себя, они любят друг друга. Не потому, что они принимают друг друга, несмотря ни на что. Они любят друг друга такими, какие они есть, потому что они любят души друг друга, саму суть друг друга. И в каком-то смысле проблема любви по какой-то причине, она связана с тем, что не только если уйдет причина, уйдет любовь вместе с нею, но и в тот момент, когда мы любим кого-то по какой-то причине, это на самом деле не настоящая любовь. Это скорее любовь к причине, а не к человеку или не ко Всевышнему. Потому когда мы говорим о том, как же возлюбить Всевышнего, возлюбить людей или даже возлюбить себя, это нечто иррациональное, которое никак не связано с какой причиной. И если человек охватывает эту любовь, то она не может уйти, она всегда с ним. Другое дело, конечно, а как же эту любовь обрести? Вот вопрос. А как же эту любовь обрести? И этот вопрос, друзья, задают мой величайший из комментаторов, величайшие мудрецы. И я поделюсь несколькими, друзья, мыслями с вами. И включу после этого телефонные линии для того, чтобы услышать ваши соображение, как же человеку по жизни научиться любить? Первый ответ я дам. Ответ Гера Ребе в своей книге «Свас Эмес». Он задается вопросом и говорит, ну а как же на самом деле можно человеку научиться любить? И он говорит, на самом деле мы знаем, что утверждает Талмуд, все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Нас не спрашивают, в какой семье мы родились или хотели родиться, в какое время, с каким телом, какой у нас здоровье, как мы красивы, в каком смысле даже, какие у нас таланты. Очень и очень многое нам дано, в том числе наше ДНК, которое в значительной очень степени как бы детерминирует, определяет или предопределяет наше будущее. Так в чем же, собственно, суть свободного выбора человека в его жизни? Говорят мудрецы, это моральный выбор между добром и злом, выражаемый, собственно, в трепете перед небесами. Вот тогда мы делаем выбор быть честным или обмануть, помочь или не помогать. Вот это выбор, который только в наших руках, а не в руках небес. Этот выбор передан целиком в руки каждого человека. Так если так, как же может человек научиться любить? Отвечает Гера Ребе, обратите внимание, что мудрейший из людей царь Соломон в своих притчах сказал «Рейшис хохма ерас Ашем» — начало всякой мудрости — это трепет перед небесами. Если так, то какое отношение это имеет любви? Говорит Гера Ребе следующее. Если ты делаешь свое, а именно, если ты делаешь правильный моральный выбор и трепещешь, наполняешь свое сердце трепетом, и это можешь сделать только ты на земле, это не в руках небес, то за твой трепет ты получишь награду небес, и твое сердце наполнится любовью. Сказано в Торе, одна, собственно, из 10 заповедей о субботе, 6 дней работай и сделай всю свою работу. Потом будет великий день отдыха, Шаббас. Объясняет Гера Ребе, говорит, работа в будничные дни – это кропотливая работа по исполнению заповедей в трепете. Но если ты делаешь свое на протяжении 6 дней, это символически мы говорим 6 дней, имеется в виду символ сейчас, то Шаббас, праздник души твоей, будет дарован тебе с небес, и сердце твое начнет вдохновляться любовью. Ты сделаешь свое, а любовь обрести это не в твоих силах. Это подарок небес. Интересная мысль, друзья. А это неординарная мысль. Поэтому, если кто-то думает, вот, а как мне кого-то полюбить? А мы говорим, может быть, научись уважать, научись трепетать, научись исполнять. Делай, поступай с трепетом. И посмотри, как сердце твое откликнется любовью. В втором комментарии говорит Гера Ребе, сам вопрос о том, как можно научить человека любить, казалось бы, в чувствах мы невольны, он заставляет нас задуматься о том, что если Тора обязывает нас любить Всевышнего, то это в силах каждого человека, потому что Всевышний, творя человека, вдохнул в него божественную душу, любящую божественную душу. Всевышний любящий, дословно мы так называем его на по-арамейски Рахмона, любящий. И потому он вдохнул образ и подобие себя, любящего в каждого человека. И в каждом человеке есть искорка любви. Все, что нужно сделать человеку, это раскрыть эту любовь в себе. Как ее раскрывать? Мы уже говорили об этом. В дополнение пишет здесь Гера Рэби, что человек должен хотеть полюбить, молить об этом небеса, чтобы любовь спустилась в его жизнь, и увидеть, как божественный подарок любви спустится с неба на землю. Это, если хотите, немножко, так сказать, такие мистические, может быть, объяснения. Поэтому со своей стороны я добавлю интересное объяснение Маймонида, великого Маймонидеса, который писал, что заповедь полюбить Всевышнего и наполнить свое сердце любовью начинается с того, что человек должен посмотреть на окружающий мир. Он должен увидеть великую гармонию законов природы. И сердце тогда его, прежде всего, наполнится трепетом перед Творцом такого великого и гармоничного мира. И трепет этот приведет его к любви. Интересно, об этом пишет он, Маймонид. Второе объяснение продолжает он, кстати, относительно первого, хочу вам сказать, любопытно. Вот, например, Арно Пензиес, ученый американский еврей, который получил Нобелевскую премию за подтверждение теории Великого Взрыва, в интервью New York Times Magazine писал о том, что он был совершенно как бы далек от религии, от Торы, от духовности этой. Но когда он увидел, что вот, так сказать, теория Великого Взрыва, и взглянул на то, что об этом писал, кстати, тот же самый Маймонид, он именно об этом писал, он был потрясен до глубины души, насколько эти еврейские мистические источники рассказывали о творении мира то, при этом не обладая ни радиотелескопами, ни другими инструментами современной науки, он пришел к тому же самому, о чем, собственно, писала Тора. И как это вдохновило его. Вот это, может быть, пример. Я помню, кстати, советских ученых, друзья, и в Москве, и в других местах, в которых на самом-то люди обретали, так сказать, вот это некое духовное религиозное чувство, не несмотря на то, что они занимались наукой, а именно благодаря этому. Итак, это был первый ответ Маймонида. И второй ответ дает Маймонид. Он говорит, задумайтесь о руке Всевышнего в вашей жизни. Задумайтесь о том добре, которое Он творит вам. Записывайте это. Записывайте это. Может быть, прежде чем вы ложитесь спать, говорите о том хорошем, что у вас есть, и составьте список, за который можете благодарить. И помните об этом, направляйте это память о том хорошем и добром, что есть в вашей жизни, в ваше сердце. И если вы это делаете на протяжении определенного времени, в течение нескольких дней, то вы ощутите что-то в сердце своем. Последний ответ на вопрос о том, как научиться любить. Я, конечно, обрел от своей маме. Это связано прежде всего с тем, что она была очень любящим человеком. И, наверное, самое главное, что мы можем для наших детей, учеников, друзей делать и научить их этим любить, это очень просто. Это любить их. Наверное, есть две причины. Во-первых, когда мы любим человека, человек ощущает себя любимым. И во-вторых, он видит нас как пример того, как любить в жизни, как относиться к людям. И с одной стороны, видя перед собой пример для подражания, и с другой стороны, ощущая себя любимым, человек может обрести любовь в своей жизни. У каждого из нас, конечно, были замечательные родители, есть, дай Бог, и у каждого были учителя, у каждого были друзья, которые каждый по-своему может быть примером любви. В этом смысле Тора дает нам некое, если хотите, предостережение. Например, Моисей вел, и, казалось бы, почти не ввел евреев в Израиль, но не сумел ввести, потому что, как мудрецы, тот же Маймонид объясняет, разозлился, проявил гнев. И Маймонид пишет, что с этого момента Моисей наш не смог больше быть лидером народа. Почему? Да потому что, когда Моисей, лидер, проявил гнев, они подумали, что это Всевышний гневается на них. В каком-то смысле, то, как мы относимся, скажем, к нашим детям, к нашим ученикам, этим мы передаем не только свое как бы личное отношение к этим людям, но если это ваша традиция, если это ваша Тора, то отношение не только к вам, но и к вашей Торе, оно передается в зависимости от отношения вас к вашим детям и вашим ученикам. Вот такая, друзья, у нас получается любопытная мысль. И при этом, с одной стороны, мы все понимаем, когда говорим о любви к людям, нам гораздо труднее, казалось бы, говорить об этом, когда мы говорим о любви ко Всевышнему, но именно эту мысль использовал один ребе, когда спросили его. Пришли к нему ученики и говорят: «Ребе, научи нас бояться Бога». Он отвечает им: «Я не знаю, как научить вас бояться Бога. Но если хотите, я научу вас любить Бога». «Как? Этого мы хотим еще больше». «Очень просто», — ответил ребе. «Любите людей, и любовь к Богу придет». Вот это еще один тот самый ответ, которому научила меня моя мама. И человек, наполняющий сердце свое любовью, любовью к людям и любовью к миру, любовью ко Всевышнему, он обретает любовь и радость в своей жизни. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-9090. Я буду рад услышать ваши звонки. 718-303-9090. Видите, я спрашиваю вас, как вы думаете, каким образом мы могли бы научить наших близких, наших друзей любить? И, наверное, самое главное, каким образом мы можем научиться любить сами. Итак, напоминаю, наш телефон в эфире 718-303-9090. И наш, видите, наш вопрос сегодня посвящен любви или, естественно, любой теме, которая интересует вас или которая вызывает у вас интерес. Я вижу, у нас две линии горят, но почему-то на экране я не вижу себя ничего. Я попробую все равно их взять. Я слушаю вас.
Ой, добрый день, Рэби.
Здравствуйте.
Вы знаете, я счастлива вас слышать, потому что я была очень близка с вашей мамой, когда она жила в Сигейте.
Да.
Вы знаете, и вот сегодня, наверное, ее день.
Совершенно верно.
Да? Да. И я до слез. Вы знаете, это был действительно чудесный человек, Рэби. И мы были очень-очень близки. Мы встречались у Ладыженского. Но вы знаете, да, Саша,
конечно, да.
В Израиле. Мама очень ему помогала. И действительно, она была как бы его помощью. Ну, пока он жил вот в этом доме. Сейчас он очень редко бывает в Америке, в основном в Израиле. Так что спасибо вам большое. А о любви Бога я почувствовала сегодня, хотя это совершилось в воскресенье прошедшее. Это, знаете, ну, если вы помните немножко Евангелие, это восхождение Иисуса на гору вместе со своими учениками. Ну вот, а немножко я, конечно, не по теме, я вас понимаю, но Тора тоже моя близкая книга, которая около меня, и я и читаю и Тору, и все 5 книг Моисея. Ну, еще раз, я очень
Спасибо большое вам за звонок. Стой, не волнуйтесь, все нормально. Да. Вообще, вы знаете, я вам сказал одну вещь. Вот давайте, если бы позвонили, может быть, мы продолжим и скажем. Вы знаете, вот точно так же мы говорили о любви к Богу, и, по сути, да, смысл заключался в том, чтобы любить, несмотря, потому что, знаете, говорят, полюбите нас черненькими, да, белыми нас все полюбят. Вот это настоящая любовь, да? Так вот, то же самое, наверное, по отношению к людям. Вот, например, что такое настоящая любовь? Когда родители любят детей. При этом кто больше приносит неприятностей, боли, страданий своим родителям, как дети? Никто не может... То есть те из нас, те, кто не родители, они вообще не знают, о чем мы говорим, да? А те, кто родители, они понимают, о чем мы говорим, какие слова здесь не нужны.
Спасибо.
И кого мы больше любим? Больше всего мы любим детей. несмотря ни на что. Поэтому настоящая любовь — это несмотря на что. Спасибо вам за звонок. Всего вам хорошего. До свидания.
Всех благ. До
свидания. Спасибо вам. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Я бы хотела, если можно, задать вам один вопрос. Вот у меня уже через несколько дней будет 2 года со дня смерти мамы. Она у нас была исключительной женщиной и очень любила, и посвятила всю жизнь, можно сказать, нам. Угу. Можем ли мы на ее день памяти сделать фильм, который мы уже делаем, и поставить его? Или это грешно для
мертвецов? Почему? Что, вы имеете в виду в память о ушедшем человеке сделать фильм о нем, чтобы он вдохновлял людей?
Да.
Это прекрасная мысль.
Как
это...
она жила, какую жизнь прошла.
Конечно, конечно. О чем речь? Что за вопрос? Раньше писали статьи или книги, а потом, видите, делали аудиозаписи, пластинки. Сегодня делают видео, ставят на Ютубе. Что за вопрос? Всего самого
Почему
хорошего.
Почему я спрашиваю, потому что, извините, да. Еще одно, потому что якобы один ребе сказал, что это плохо для усопшего, это как бы вредит ему, и нельзя
это. Смотрите,
вот
смотрите, если вот представьте себе, о великом праведнике сделали фильм, и в этом фильме рассказывают о добрых делах его, которые становятся источником вдохновения для других людей, или учение его, которое опять-таки вдохновляет людей, и душа праведника, она продолжает награждаться. Когда люди смотрят этот фильм, точно так же, как если бы они учили его книги и повторяли его слова.
Да, правильно.
Всего самого хорошего вам. Спасибо за звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Мы плохо вас слышим. Вас плохо слышно, к сожалению, да.
Алло.
Да.
Мне очень нравятся ваши лекции. Большое спасибо за то, что вы выступаете.
Вы знаете, я просто должен прервать вас, потому что мы почти вас не слышим. Перезвоните с другого телефона, пожалуйста. Всем хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Рабай, у меня есть интересная мысль. Когда нужен брокер, когда мы что-то покупаем, правильно? Может ли в любви быть брокер? Я имею в виду третье лицо, чтобы 2 человека полюбили, и третье лицо было посередине. Такое возможно?
Продолжайте вашу мысль.
Мысль такая, что у христиан есть брокер, это Иисус Христос, который нам не нужен. Поэтому... любовь должна быть прямая к Богу. Правильно?
Ну, это, честно говоря, теологически, я думаю, сложнее, но в любом случае я благодарю за звонок. Вы еще что-то хотите добавить?
Да, и почему, когда детей любят, их все равно наказывают?
Ну, это, кстати, вот это наше понимание божественного, потому что если бы мы знали на этот вопрос, на этот ответ, то, может быть, не обижались бы на Бога, когда у нас наказывает. И какой же вы даете ответ?
Мы не можем быть обижены на Бога. Он нас создал для того, чтобы мы принимали и ласку, и наказание.
Окей. Вопрос в том, что мы понимаем это сердцем. То есть, простите, мы понимаем это разумом. Но когда это происходит, это очень трудно принять сердцем, правда? И это понятно. Или нет?
Но это нужно принять, потому что другого выхода же нет.
Ну, совершенно верно. Вы знаете, кстати, почему? Вот, скажем, когда люди говорят, я не могу принять, я обижен на Бога, и мне... Дело в том, что реальность, она произошла. Страдания уже пришли. И это не в наших силах изменить реальность. Поэтому все, что мы можем сделать, это изменить свое отношение к ней. Либо мы ее принимаем и любим, и изменяем в соответствии с этим силу наших возможностей и сил, или продолжаем жить с ненавистью в сердце, с обидой и разрушаем себя изнутри. Поэтому,
вы говорите, если у семьи есть маленький ребенок и... с Даун-синдромом, мы все равно его любим.
Конечно. Что за вопрос? О чем речь?
Он пришел, обязательно мы должны его
Абсолютно.
Любить.
Или если человек потерял работу, если у человека, не дай бог, потери, или даже если он потерял близкого, конечно, он может страдать, и он может плакать и оплакивать, но в какой-то момент он должен принять это и сказать себе, Бог дал и Бог взял, и продолжать жить с любовью.
Если ребенок родился без пальца или без руки.
Ну, это примеры того, это примеры того. В жизни много бывает страданий, поэтому я прекрасно понимаю, я думаю, что я нужно подчеркнуть сейчас, я прекрасно понимаю, что сказать это одно, а ощутить в сердце своем в этот момент совершенно другое, поэтому... Всего хорошего вам, спасибо большое вам. Звонок, пока. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я часто слушаю ваши передачи, Ребе. Большое спасибо. Сегодня я хочу сказать о своей маме, потому что сегодня Юрца от ее.
Да.
42 года, как ее нет. Угу. Помимо того, что она была прекрасная мать и хорошая хозяйка. Я хочу сказать, какая она была к людям. Почтальон зимой, когда проходил мимо нашего дома, она зазывала и угощала теплым супом или что там было. В Черновицах по улице Льва Толстого, недалеко от филармонии Льва Толстого, есть большое, огромное дерево на всю улицу, которое я увидела только теперь, будучи в Америке. Это огромное дерево из маленького росточка когда-то посадила моя мама и мой брат, который живет теперь в Израиле. Вот как она относилась к людям. И память ей. И пусть и земля будет пухом.
Спасибо большое за звонок. То есть вы согласны со мной, да, что ваша мама тоже научилась вас любить, правильно?
Не только меня любить, она любила людей вообще.
Своими, я это имею в виду, то есть своими действиями, поступками любви она любила людей, которые шли по улице, да, совершенно верно.
Она любила людей, она любила растения, она любила природу, она брала ранней весной, она брала веточку и говорила, смотри, она уже дышит. Это уже живет.
Угу.
Вот такая
скажите,
была
пожалуйста,
моя мама.
Скажите, пожалуйста, вы из города Черновцы, правильно?
Да.
Вы знаете, что черновцы называли Иерусалимом? Иерусалимом. Вы слышали, что это был как бы Иерусалим Украины, да? Так я правильно говорю, да?
Да.
Это был замечательный еврейский город. Кстати, один из моих учителей был раввином в Черновцах до войны.
Я там родилась.
Вы там родились? Видите, Хаймер Каган один был замечательный рэбби. Так вот, вы родились в как бы традиционной семье или что? Что вы можете сказать о еврействе в Черновцах?
Ну, я была девочкой, еще небольшой совсем, когда мы вернулись из эвакуации.
Угу.
Так что я могу сказать? Меня учил алфавит еврейский рэбби.
Ага.
Но только начал учить, мне было лет 6, а потом это все как-то запретили, русские школы, украинские школы, и таким чудом я закончила украинскую школу. Ну, в доме у нас дух еврейства, конечно, бабушка, безусловно, и это витало и до сих пор, мне это очень близко, родное, забыть нельзя.
Так что вот видите, в отличие от многих из нас, меня прежде всего, видите, меня в 6 лет не учили алфавиту, а вас да, так что...
А вот меня рэбби учил, это был частный рэбби, я, правда, пряталась за дверь, и он выходил, и говорил, заходи, выходи, и своим пером он указывал на такие замасленные странички и говорил, зуг.
Читай.
Вот так.
Вы знаете, я вам скажу, интересно, я не знаю, учили ли вас вот первый урок алфавита? Давайте обратим внимание, вот когда учитель учит алфавиту еврейских детей, знаете, есть закон или традиция. Вот, например, скажем, в европейских странах делали или пряники, если могли выпечь из буквы алиф или буквы бет, и давали детям, чтобы у них ассоциировалась буква с чем-то сладким и приятным.
Угу.
Скажем, один философ французский, который оказался евреем, я читал его воспоминания, оказывается, он родился в Марокко в еврейской семье, и он с любовью вспоминал о том, как им, сколько ему было, может быть, уже 5-6 лет, рэбе и медом нарисовал букву алиф, и ребенок как бы должен был слезать с деревянной дощечки букву алиф, и таким образом он понял, как, что такое буква алиф, да, первая буква еврейского алфавита. Поэтому даже когда мы учим алфавит, на самом деле мы должны научить, самое главное, это любить знания, любить алфавит, любить книги, любить чтение. Так что, Зук, всего самого хорошего, спасибо за звонок.
Спасибо.
До свидания. Спасибо вам. Мы слушаем вас, здравствуйте.
Вот моя мама всегда говорила, делай всегда всем добро, не жди от людей благодарности. Благодарность тебе бумерангом вернется рано или поздно.
Ага.
Я очень стараюсь так поступать, как говорит моя мама. И вот вам вопрос. Что делать, если люди пользуются твоей любовью?
Ага. А значит, в первую очередь, немножко у вас звучит что-то, я надеюсь, вы уберете это, да? Значит, уберете, в смысле, выключите радио. Вы знаете, замечательный был Рэбби Рабби Салантер. Он говорил, у нас есть 613 заповедей, но есть одна до того, еще одна заповедь. И эта заповедь — не быть дураком. Вот. И еще одна есть заповедь среди всех других, ведь сказано, как возлюби ближнего, как самого себя. То есть мы человек обязан любить себя и заботиться о себе, иначе он будет обузой для других. Вот. Но в любом случае настоящая любовь — это когда мы делаем что-то для других с любовью бескорыстно. Там, где возникает корысть, это не любовь. И, может быть, я намеком отвечу вам что-то. Вот приходит однажды еврей к Рэбе, говорит ему: «Рэбе, как ты так? Вот сказано в Талмуде, что тот, кто убегает от славы, слава бежит за ним. А вот тот, кто бежит за славой, слава бежит от него. Как-то так, всю жизнь. Вот я убегаю от славы, а слава не бежит за мной. Как-то так». Он ему говорит: «Да потому что бежать от славы надо без оглядки. Потому что когда ты убегаешь от славы по-настоящему, то она действительно бежит за тобой. Но как только ты оглядываешься посмотреть, а бежит ли она за мной, она разворачивается, убегает в другом направлении». Отвечая на ваш вопрос, то же самое здесь. Человек, который творит добро бескорыстно, он, наверное, не спрашивает себя: «А вот что мне дети мои сделали за то, что я им сделал? А вот что мне тот человек, он сделал за то, что я ему сделал?» Понимаете? То есть мое предложение действительно помогать людям бескорыстно, любить их, принимать их такими, какие они есть. И верить, и знать, что что посеял, то и пожнет. Ваша мама говорила, да, вы сказали о том, что вернется бумерангом. Вернется бумерангом, рано или поздно. Но мы не обязаны это видеть, мы не обязаны это знать, мы не для этого делаем. Всего самого хорошего, спасибо за звонок вам. Мы слушаем вас, здравствуйте. Оп, у нас кое-что оборвалось, но посмотрим. А здесь? Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Рэбе, добрый день.
Здравствуйте.
Рэбе, у меня такой вопрос. Я далек от еврейства, у моей мамы годовщина смерти. Что я должен, как по еврейскому закону, как это делается? Как у русских, в смысле поминки, или пригласить раба на кладбище с молитвой?
Смотрите, самое главное, первое, что я вам хочу сказать. Вы сын своей мамы. Исходя из вопроса, который вы задаете, ваша мама была еврейкой, правильно? Если вам не
так, да.
Выключите, пожалуйста, только вот этот вот, да, радио.
Да. Что,
да, выключили. Вот, значит, в этом смысле хочу вам сказать, что вот сказано в Торе, вы говорите, вы далеки. Просто я отвечу на это, потом на второй момент. Мы все далеки. Мы все далеки. Не только вы далеки, мы все далеки. Говорится у пророка, что придет время, и далекие, и близкие придут. Кто такие далекие? Понятно, они должны прийти.
Да.
А вот зачем близким приходить, они уже близко? Отвечает Талмуд. Вы знаете, кто такие далекие? Далекие – это те, которые думают, что они близко. А близкие – это те, которые думают, что они далеки. И потому есть люди, которые, может быть, знаете, они ходят в большой шляпе, может быть, и с большой бородой, может быть, да, и им кажется, что они очень близки. Так вот, мудрецы говорят, иногда эти люди очень далеки, потому что им еще нужно рассмотреть, так сказать, лес увидеть за деревьями, понимаете? Вот. А бывают люди, которые им кажется, я далек, но я хочу сделать йорцет своей маме. Поэтому, на самом деле, вы доказываете своим вопросом, что вы близки. Теперь, что вы можете сделать для своей мамы? Самое главное, первое, может быть достойным ее сыном. Потому что сказано в Торе, у нас главная заповедь, одна из десяти, это уважать отца и уважать мать. И вы можете уважать мать тем, что вы помогали ей, когда она была при жизни. Это не главная даже часть исполнения этой заповеди, а главная часть, говорит книга Сияния Зор, Кабалы, начинается с момента, когда родители ушли. Поэтому все то время, что вы живете сегодня как достойный человек, сын достойной матери, вы честный, благородный, добрый, помогаете людям, своей общине, своему народу, то вы освящаете ее память своей жизнью. Поэтому это самое главное. Теперь, что вы можете сделать для этого? Вы можете отмечать ее йорцет раз в году, чтобы не забыть о ней. Вы можете написать о ней воспоминания, оставить своим детям или внукам, напечатать в газете «Еврейский мир», к примеру, или что-то в этом духе, чтобы другие знали о ней. Вы можете вдохновить себя или вдохновлять себя. Вы можете любить своих близких в память о ней. То есть все, что вы делаете хорошее и доброе в своей жизни в память о ней, это важно. Теперь, почему мы делаем йорцет раз в году? Потому что, в принципе, помнить нужно всегда. Но если человек не отмечает хотя бы раз в году что-то, то тенденция естественным образом забывается. Поэтому, чтобы вы сохранили свежесть чувств памяти, мы делаем раз в году. Как это делается? Вы можете собрать свою семью, если у вас есть семья, близкие, и рассказать им о своей маме. Некоторые, например, те, кто изучает Тору, они в честь этого события говорят о ней, скажем, о маме или о папе, которые ушли, и говорят о каких-то их качествах души хороших, и опять-таки вдохновляют присутствующих. Теперь, можно ли поехать на кладбище? Конечно, есть традиция поехать на кладбище. Вот, если вы можете взять раввина, который прочитает кадиш, если там будет 10 человек, мужчин, к примеру, пожалуйста. Но я бы сказал, это ритуал. Но смысл ритуала, как и смысл любой традиции, любой заповеди, это те ценности вдохновения, любви к людям и Богу, которые содержатся. Поэтому просто поехать на кладбище и как бы отделаться, вы поняли меня, да? И помните о смысле, и тогда то, что вы сделаете раз в году, оно будет вдохновлять вас каждый день. Я дал ответ?
Да, Роза, большое спасибо.
Всего хорошего вам, до свидания.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Да,
алло, добрый день.
Добрый день, мы слушаем вас.
Можно задать вопрос по Торе? Я вот сейчас держу Тору в руках, и там я с одним рабаем говорил, он сказал, что Бог создал зло на день шестой.
Конечно.
А в Торе я читаю, и нигде...
Ну, давайте прочитаем вместе. Говорится, давайте. Вначале сотворил Всевышний небо и землю, земля была хаотично пустынна, и тьма над землей, но... И тьма над бездну. Но потом говорится, в шестой день читайте. И вот Всевышний создал человека. Теперь каждый раз, когда речь о творении мира, скажем, первый день сказано, и увидел, и сказал Всевышний, да будет свет, и был свет, и увидел Всевышний свет, и это хорошо. На каждый
первый
день. Но каждый день, кроме понедельника, который день тяжелый, за вторник дважды, говорится...
Можно я прочту?
Я вам читаю уже. Каждый день говорится, и увидел Всевышний, это хорошо. А в шестой день говорится, и увидел Всевышний, и это, читайте, очень...
И увидел Бог все, что Он
создал, и...
хорошо, весьма.
Очень, минутку. Да. День шестой. Так вот, мудрецы нашей традиции говорят, что означает очень хорошо. Я просто не перевожу слово весьма, потому что оно... Не нужно здесь. Сказано «Тов мод». И вот «очень хорошо». Сказано «шестой день». Каждый день хорошо, а этот день очень хорошо. Значит, мудрецы говорят, что поскольку в шестой день был сотворен человек, который может не подчиняться Богу, у которого есть некое злое начало, которое он при этом может победить, то зло было создано для того, чтобы человек его победил. И побеждая, подождите секундочку, и побеждая зло внутри себя и вне себя, добро в человеке в момент, в процессе этой борьбы совершенствуется из очень хорошего, из просто хорошего становится очень хорошим. Тему вы подняли замечательную, но мы ее продолжим в следующий раз. Всего самого хорошего и желаю всем нашим друзьям научиться любить Бога, любить людей и любить себя. Всего хорошего.